ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Приглашаю вас в очередное садовое путешествие с историком Ириной Олеговной Пащинской. А маршрут сегодня нам подскажет роза. Красно-белая роза Тюдоров.
Сады Тюдоров я предлагаю вам совершить воображаемое путешествие. Многих из дворцов Тюдоров уже нет. Конечно, с XVI века не сохранились парки, но существуют примеры реконструкции их. Сохранилось огромное количество источников, рассказывающих о них, самых разных – письменных, изобразительных, археологических, материальных. И мы можем себе представить, какими были парки, когда правили Тюдоры, а это было с конца XV века, с 1485, по самое начало XVII века, по 1603 год. В династию Тюдоров в Англии входили правители Генрих VII, Генрих VIII его сын, знаменитый Генрих VIII, его сын Эдуард VI и дочь Мария I, дочь Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII, и, конечно, знаменитая Елизавета I, дочь Анны Болейн, второй жены, добрая королева Бесс.
Итак, сады Тюдоров. Начинаем, конечно же, с самой знаменитой розы. Красно-белая роза Тюдоров впервые появилась в гербе короля Англии Генриха VII как символ объединения 30 лет враждовавших королевских династий Ланкастеров и Йорков. Противостояние известно как «Война алой и белой роз», потому что символом дома Йорков была белая роза, дома Ланкастеров – красная. Свое видение тех событий, конечно же, учитывая интересы королевы Елизаветы, отразил Шекспир в своих исторических хрониках «Генрих VI» и «Ричард III». Конец борьбе между свергнутым королем Генрихом VI, представителем рода Ланкастеров, и его кузеном Ричардом, герцогом Йоркским, положила свадьба Генриха Тюдора, ставшего Генрихом VII. Он и представил новый символ страны и новой династии – красно-белую розу.
Thank you. monasteries he was renowned, an evil man on a tyrant's quest. For his six wives he is known best, driving ambition and deep desire. So strong her feelings are holy fire. The rose of Tudor, risen from the earth, holds hope for a grandson at his birth.
«Роза Тюдоров», 1509. Так называется эта песня английской фолк-рок-группы, ну, если по-русски, легендарные 10 секунд. Песня о Маргарет Бафорт, матери короля Генриха VII. Год выбран не случайно. Мать имела огромное влияние на сына, потому, когда 21 апреля 1509 года Генрих умер, именно ее он назначил главной исполнительницей своей воли. Маргарет организовывала похороны сына и коронацию внука. На похоронах она возглавила процессию, таким образом став главной женщиной королевской семьи. Но ненадолго. Через 2 месяца леди Маргарет ушла из жизни. И случилось это на следующий день после 18-летия ее внука Генриха VIII. Слушаем Ирину Олеговну Пащинскую.
Надо сказать, что эта эпоха окончания войны Алой и Белой Роз, которая раздирала Англию, разрушала ее, это эпоха монархии сильной и богатой, утонченной и активной. Это время проникновения ренессансных мотивов в Британию и время расцвета культуры. Правление Елизаветы для английской культуры называют «золотым веком». Это эпоха, когда уже Колумб открыл Америку, и началось ее покорение испанцами. Джон Кабот открывает, доходит до берегов Северной Америки. Это период славных открытий и военных побед. Уничтожение непобедимой армады, например. И это время мира и процветания, которые способствовали подъему искусства. В это время во Франции правит Франциск I, ему подражают, им восхищаются, с ним соревнуются. Ну, а у нас эта эпоха, для того, чтобы можно было понять, вот это время Василий III, Иван Грозный, Борис Годунов и смутное время. В это время зарождается удивительная страсть к выращиванию растений, ставшая отличительной чертой англичан. Она завладела именно в 16-м столетии. Сады и садовое искусство приобрели популярность и перестали быть достоянием избранных. Раздел монастырских земель, появление большого количества новых собственников земли, экономическое процветание. И это становится основой для развития садоводства увлечением. Выходят первые книги по садоводству, которые выдерживают по 7 изданий с рассказом, как надо создавать сады. Еще большое влияние оказало то, что в Европе гонения на протестантов, и многие из них находят убежище в Англии, а среди них были знаменитые садоводы, например, гугеноты из Нидерландов. В собственности Тюдоров было 18 дворцов и замков в Лондоне и на территории Англии. Ну, в общем, большей частью близко к Лондону. И многие из них не сохранились, но сохранилась слава о них. Конечно, был, например, вот Ричмондский дворец, от которого ничего не осталось. Он стоял на берегу Темзы, огромное скопление башен, переходов, галерей, залов, подсобных заведений. Его создал Генрих VII, отец Генриха VIII. И Ричмонд был отражением его вкусов. Он был огромным и великолепным. Его любила Елизавета, она умерла в Ричмонде. Здесь рядом охотились на аллее, лежащих рядом вот современных Буши парк и Ричмонд парк. Здесь хранились предметы роскоши живописи, новые, современные. Были галереи для живописи, скульптуры. Были сады, огражденные, похожие еще на средневековые, фруктовые, огороды, сады для прогулок. Мы мало знаем о них, потому что Ричмондский дворец был продан парламентом после казни Карла I, и парламент продал его на строительные материалы, и от него ничего не осталось.
А от парка?
Парка тоже не осталось, потому что это пространство было застроено потом отдельными строениями, и мы не знаем, как он выглядел. Существовал еще и Гринвичский дворец, который построил тоже Генрих VII, и здесь родился Генрих VIII, потом его дочь Мария, потом дочь Елизавета. Тоже огромный, величественный, на самом берегу реки. Он был разрушен Карлом II, вернувшимся на английский трон в 60-м году. И вот на этом месте сейчас располагается Гринвичский госпиталь, как бы дворец королевы Анны. И тоже только описание и раскопки. Был еще невероятный дворец в Нонсече. Это был самый большой строительный проект Генриха VIII. Он хотел создать дворец невероятной роскоши, и по площади он был равен современному большому футбольному полю. Его строили итальянские мастера, украшали лепкой, украшали скульптурой. И сохранилось его 3 изображения, и на одном из них виден сад. Итальянское влияние, оно приходило в Англию и через Францию, и напрямик из Италии. Время, когда строились роскошные виллы около Рима, и римской знати, и римских церковных правителей. И итальянское садовое искусство проникало, достигало Англии и воплощалось вот в этом дворце, больше всего воплощалось в этом дворце Генриха VIII. И, конечно, создавая этот дворец, он соревновался с Франциском I, с его Фонтенбло и замком Шамбор, что очень многое напоминало. И вот рисунки, которые сохранились, позволяют сделать модель дворца и парка рядом с ним.
Звучала баллада короля «Отдых в хорошей компании». Считается, что ее написал сам Генрих VIII. Король был очень музыкален, неплохо пел, играл на разных инструментах. Песня была написана сразу после женитьбы на Екатерине Арагонской, то есть в 1509-м, этот год уже упоминали. Генриху всего 18, он молод и полон сил. «В компании доброй славный досуг любить не перестану. Кто и позавидует, но кто помешает? Покуда Бог доволен, я так и буду жить досугу своему, охоте, песням, танцам. Всем сердцем я рад. Все развлечения дивные, услады мои ради. Кто мне запретит?» Песня стала хитом и не только во дворце, и не только в Англии. Ее часто исполняли на ярмарках и в тавернах. Считается, что ее любила и дочь Генриха VIII, королева Елизавета I. А какие сады любила и создавала Елизавета и ее предшественники Тюдоры, узнаем у историка Ирины Олеговны Пощинской.
представить, какими были сады с регулярно разбитыми партерами и украшенные скульптурой и фонтанами на перекрестке пересекающихся прямых аллей. Невероятный дворец в Нонсаче. Карл II подарил своей фаворитке, одной из многочисленных своих фавориток, Барбаре, графине Кастелло-Амане, и она страстно играла в карты, безудержно, долги были огромные, она продала его на строительные материалы, чтобы покрыть карточные долги, и от него ничего не осталось. Но сохранился Хэмптон-Корт, который Генрих VIII фактически забрал у кардинала Уолси, который был регентом, фактическим правителем Англии, когда король был юн, увлекался охотой и не думал о государственном управлении. Значит, какими были сады этой эпохи? Вот рядом с Нонсачем, Хэмптон-Кортом, Ричмондским. Они, конечно же, должны были давать представление о рае, как его понимали люди той эпохи. Сад всегда воплощение рая на земле. И они уже начинают быть связанными с домом, создаются с южной стороны дома регулярно разбитые прямоугольные партеры в виде шахматных досок, и этим напоминают средневековые сады, но в то же время они становятся больше, и хотя еще их ограждают, как раньше, сады средневековые, эти ограды уже не кирпичные, не каменные с башенками, они уже становятся зелеными, и часто ограды превращают в зеленые крытые дороги, над которыми делают зеленые же башенки, и там можно располагать птичьи клетки, или украшать арки, сделанные, даже иногда окна, делаемые в этих зеленых изгородях, специальными подвесками из стекла и часто позолоченного для того, чтобы это отражалось какими-то фигурками, чтобы отражалось в лучах солнца. Партеры, части партеров, вот этих прямоугольных фрагментов их, украшались или лужайкой со свободно растущими душистыми травами. Иногда выкладывались орнаменты и рисунки цветным стеклом, а иногда создавались, при Елизавете очень распространившиеся, узоры, которые называют «not garden». Вот тип такой садов называют «not garden» по-английски. «Not» — это узелок, вышивка. И на русский язык это удобно перевести, наверное, понятно перевести, как «вышитый сад». Когда невысокие вечно зеленые растения, самшит, тис, серебристая лаванда сажаются по краю каждого цветника, и ими создаются сложные узоры, напоминающие узоры на тканях, на росписях дворцовых залов. И вот такие вышитые сады в пространстве вот между узорами сажают разнообразные растения. Очень часто душистые. Тогда не было цветов, которые бы цвели так долго и так много, как в наши дни. И часто выбирали цветы даже не столько ради красоты цветов, а ради душистости их запахов, которые они давали. То есть мы можем говорить, что цветы культивировались не только за их красоту, но и за их ароматы. Очень любили маргаритки, анютины глазки, розы. Пространство между дорожками использовали под клумбы, лабиринты и узоры. В их основе лежали геометрические и геральдические фигуры. Клумбы разбивали либо на возвышении, либо на одном уровне с дорожками. Но возвышения были ниже, чем в средние века. И даже клумбы, которых росли цветы, украшали цветами в горшках. Иногда клумбы покрывали разноцветным гравием или выстилали дерном. И ставили обязательно в садах скамейки, и подлокотники делали из кирпича или камня, а для сидения, хоть и облицовывали камнем, насыпали холм земли, поверх которого настилали дерн. Обычно или с ароматными цветами, ромашками, фиалкой, мятом. Наверное, было очень приятно расположиться на таких скамьях в сухую погоду, но в других случаях приходилось их чем-то покрывать. В садах обязательно создавались холмы. И самый знаменитый холм был создан Генрихом VIII в Хэмптон-Корте, в его секретном саду, для того, чтобы можно было увидеть окружающие окрестности. И на холм всегда вела спиральная дорога, тоже обсаженная душистыми растениями. А наверху стояла беседка, вот эта замкнутость средневекового сада, она уже нарушалась, потому что из этой беседки, например, в Хэмптон-Корте можно было увидеть Темзу, это главная транспортная артерия той эпохи. Можно было увидеть весь секретный сад, его дворец, его оленьи угодья, которые были, ну, предметом особой гордости каждого правителя. В парках создавались банкетные дома, где были комнаты, предназначенные для общения в узком кругу, и где можно было наслаждаться обедами, ужинами, устраивать развлечения, слушать музыку. Банкетные дома создавались в любом парке той эпохи. В парках ставились фонтаны, и было много шутих. Описания шутих той эпохи сохранились, как, например, в виде солнечных часов, обрызгивающих тех, кто подходил, посмотрите к ним поближе, в Хэмптон-Корте. Рядом всегда были охотничьи парки, и всегда использовались символические смыслы, значения. Очень интересно, что, например, парки в Елизаветинскую эпоху и в предшествующую эпоху Генриха VIII украшались изображениями животных, вырезанными из камня или из дерева, и ставились на пьедесталах или на столбах деревянных. И прямо в цветочных партерах эти фантастические животные выставлялись, дополняя убранство сада. И интересно то, что в этих парках животных было невероятно много, они как бы исполняли роль такого зверинца, которые иногда делались рядом с этими садами. Что выращивали в садах в той эпохе? Выращивали и те растения, которые были традиционны для Англии, но интересно, что это была эпоха, когда в Англию начинает поступать огромное количество новых, неведомых их прежде растений. Именно в XV веке в Европу приходят тюльпаны из Турции. А из Америки уже поступают и подсолнухи, и бархатцы. Некоторые новые растения приводят из Африки и вводят их в английскую культуру садовую. Всегда сажали шиповник и розы, причем розы самые разные: турецкую, дамасскую, синтифолию, йоркскую и ланкастерскую. Выращивали гвоздики, анютины глазки, турецкую гвоздики, желтеофолии, лютики, водосборы примулы, фиалки и ландыши, бархаты, нарциссы, пионы, маки, львиный зев и желтый аконит, который, говорили, растет только в тех местах, где проливалась кровь римлян.
Ну, вообще, список такой, к которому сейчас обращаются многие садоводы.
Ну, это естественно, потому что, конечно, выводятся новые сорта, добиваются разнообразия форм, но вот эта основа цветочного набора, она создается именно вот в ту эпоху, и, конечно, она поражает современников, потому что именно тогда появляются очень многие растения, которые тогда казались удивительными. Порядок, сила и гордость – это были лозунги династии Тюдоров, и они отражались в их садах. И в этот период Ренессанса идеи регулирования природы, ее улучшения, конечно, очень ярко проявлялись в садах, которые создавали могущественные, просвещенные и имеющие огромные возможности правители Англии из династии Тюдоров.
завершит нашу прогулку по садам Тюдоров вместе с Ириной Олеговной Пащинской еще одна версия знаменитой баллады короля Генриха VIII «Отдых в хорошей компании», записанная в 1999-м фолк-рок группой Blackmore's Night. «В юности фривольной всему место есть, и добрым, и худым досужим часам. Компания по мне всему голова, все думы, все мечты с нею по плечу. Ведь праздность — вот кто госпожа пороков всех. Так что ж, не смех или не игра всего милей? Компании честной и доброй порок бежит. Плоха она или хороша, но каждый сам себе хозяин. Лучшего добиться, худшего избежать. Добру простор, пороку отпор. Так жизнь я проведу». Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник. Вы слушаете, а я прощаюсь с вами. Продолжайте отдых в хорошей компании.
Литературное чтение на Радио России.
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть вторая. Надо заметить, что Перский был холост. И у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой, аскетической жизни в миру нельзя себе и представить, не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания. Он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дартуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от 4-летнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много. И Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников веренного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности, перейдя в привычную ленность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет». И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину. От заведения, коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно, потому что нельзя было обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Аребус. Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека. Но этого мало. Это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашей, кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота находилась на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Кто знает графически это положение, тот его поймет. А кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек 16 вошли в ворота корпуса. И тут, которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого, как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки. Но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто так и было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предрассудительного и дурного, кадеты не скрывались своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу». То есть по всему фронту передавали шепотом слова «Пирогов не есть раненым, пирогов не есть раненым». Эта передача была приемом обыкновенным, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынести за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, Начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят. Ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали. Да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность. С утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в тот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили, перевязали своими платками раненых бунтовщиков, гренадеры дали передачу «Пирогов не есть раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. –